эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня пятница, 11 октября. В студии для вас работать будут в следующий час Егор Устинов и Александр Лащенко. И мы расскажем, в частности, вот о чем. Митинг под офисом ОБСЕ в Мариуполе. Чего хотят митингующие? Почему укрепился курс гривни опять? И как этими гривнами Украина будет расплачиваться по своим долгам как государство? Теперь о разговоре в студии прямого эфира. Минут через 10-12 к нам присоединится главный редактор интернет-издания «Остров Дончанин» Сергей Гармаш. И будем говорить вот от некоторых из множества. Просто, ну, рекордная же была пресс-конференция, пресс-марафон накануне Владимира Зеленского. Никто из государственных деятелей, политиков, президентов никогда вот такого вот не устраивал. Владимир Зеленский смог. И, конечно же, коснулся темы урегулирования на Донбассе. По его словам, он очень бы не хотел, чтобы конфликт был заморожен. И в Украине было Приднестровье или Абхазия, но он не может гарантировать на 100%, что этого не произойдет. Вот с Сергеем Гармашом мы будем пытаться выяснить, насколько реально замораживание конфликта на Донбассе и, возможно, какие-то выгоды это принесет Украине, как ни парадоксально. 0800-300-403, присоединяйтесь, друзья, к нашим разговорам.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Ну вот, друзья, имеете возможность сейчас найти хорошее либо плохое, на ваш взгляд, конечно, в свежем выпуске новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Приветствую. Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить отвод украинских подразделений в рамках разведения сил в районах Золотого и Петровского. Об этом сообщают российские СМИ. По словам президента России, представители группировок ДНР и ЛНР трижды давали сигнал о готовности к разведению сил, однако с украинской стороны ответа не было. Накануне Владимир Зеленский заявил, что российская сторона также должна гарантировать разведение войск и прекращение огня, так как она является участником переговорного процесса. Напомню, 1 октября... На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске была достигнута договоренность о начале разведения войск на участках в Петровском и Золотом. Разведение должно было начаться 7 октября, но этого не произошло. Как сообщил глава МИДа Украины Вадим Пристайко, разведение не началось, потому что участки разведения подверглись обстрелам. Один украинский военный погиб на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, незаконное вооруженное формирование 25 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районах населенных пунктов Авдеевка, Пищевик, Новотроицкая, Павлополь, Маринка, Крымская, Луганская, Катериновка и других. В группировке ДНР украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Пункт пропуска «Станица Луганская» восстановил свою работу после трехчасового перерыва. Сегодня днем полиция Луганской области сообщала о поступлении сообщений о минировании автостанции, стадиона, автозаправочной станции и администрации в населенном пункте. Из-за сообщений о минировании не работал и контрольно-пропускной пункт. Международная организация по миграции направила в отдельные районы Донецкой и Луганской областей гуманитарный груз. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. По данным ведомства, через КПВВ Новотроицкое на временно оккупированную территорию Украины последовали 7 грузовиков с гигиеническими наборами и наборы с промышленными изделиями для домохозяйств. Международная организация по миграции создана в 1951 году. Ее цель – решение многочисленных миграционных проблем в современном мире. Штаб-квартира организации находится в Женеве. Двое сотрудников Авдеевского коксохимического завода получили отравление токсическими газами и госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. По предварительным данным, оператор одного из цехов на рабочем месте отравилась выбросами бензола и аммиака, отчего потеряла сознание. Увидев свою коллегу, начальник смены пытался вытащить ее из места концентрации ядовитых веществ, однако и сам получил отравление. Продолжается расследование. В России умер космонавт Алексей Леонов. Он был первым человеком, который вышел в открытый космос. О его смерти сообщает российское информагентство ТАСС. Леонову было 85 лет. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные на Луганщине и Донеччине будет ясная погода. Без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 15 до 20 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Минут через 7-5 в нашей студии будет гость нашего прямого эфира, эксперт Сергей Гармаш. Также по связи из Москвы к нам присоединится редактор отдела политики российского издания «Новая газета» Кирилл Мартынов. И будем пытаться выяснить, Донбасс, если Зеленский заморозит конфликт? Повод для такого разговора – вчерашнее заявление президента Украины о том, что он не исключает на 100%, что Украина не станет вторым, вернее, Донбасс не станет вторым Приднестровьем, либо Абхазии, хотя такого развития событий Владимир Зеленский ни в коей мере не хотел бы. 0800-300-403, вы, друзья, тоже имеете возможность к нам присоединиться, как и, в частности, слушатели Громадского радио, которые с этой минуты тоже следят за нашим эфиром, и имеете возможность все, кто нас слышит и видит на YouTube-канале «Радио Свобода», задавать свои вопросы.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Пока же к иным темам, которые, конечно же, касаются Донбасса. Сегодня по стенам мариупольского офиса ОБСЕ прошел митинг, в котором приняли участие обеспокоенные жители города. Мариупольцев взволновал только один вопрос – роль миссии ОБСЕ в обеспечении порядка в населенных пунктах так называемой «серой зоны» Донбасса в связи с ситуацией по разведению войск вдоль линии разграничения. С митингующими встретился заместитель мариупольского офиса ОБСЕ господин Джеймс Магра. И подробности к чему привел этот протест, что можно далее ожидать, мы расспросим сейчас в прямом эфире корреспондентки радио «Донбасс Реалии» Мариуполе Ирины Горбасевой. Она с нами на прямой связи. Приветствую, Ирина.
Добрый вечер.
Как же прошел митинг? Сколько было участников? Вот расскажите подробнее, пожалуйста.
Митинг под ОБСЕ сегодня был немногочисленным. В общем, в нем приняли участие человек 25 из 50, которые поддержали организаторов этого мероприятия на страницах Facebook. Свои коррективы внесла, видимо, погода, потому что в Мариуполе проливной дождь, и еще, возможно, потому что офис ОБСЕ в Мариуполе не так давно сменил свое место дислокации. Участники митинга – это городские активисты, участники самообороны Мариуполя и обычные жители. И главный вопрос, как вы уже сказали, разведение войск и как ОБСЕ будет обеспечивать мониторинг, если работает только в светлое время суток. Будут ли в безопасности люди, живущие вдоль линии разграничения, несмотря на то, что обеспечение порядка не входит в компетенцию ОБСЕ. О цели мероприятия рассказал один из участников этого митинга, Дмитрий Выходцев. Я прошу прямую речь.
Цель пикета чисто информационная. Наше мероприятие сейчас – это превентивная мера показать нашему населению и руководству страны, что миссия ОБСЕ не работает в темное время суток. Может быть, это станет еще одним аргументом против разведения войск, потому что мы не верим в то, что безопасность жителей там будет обеспечена.
Ирина, смотрите, тут такой тогда вопрос. Встреча же с заместителем главы Мариупольского офиса ОБСЕ Джеймсом Магро протестующих состоялась. Известно ли что-либо, о чем шла речь во время встречи, именно во время встречи с представителем ОБСЕ?
Джеймс Магро вышел к митингующим, поговорил с ними. Он сказал о существующих протоколах и о правилах своей работы, работы наблюдательной миссии. Естественно, от своих протоколов они отступать не будут. Сказал, что за ситуацию наблюдают три группы, которые расположены в Краматорске, Мариуполе и Донецке. Сказал, что действия этих групп согласовываются, а вся информация поступает в Киеве, отчеты можно получить в свободном доступе на сайте ОБСЕ. Он сказал, что у миссии достаточно средств для мониторинга. Я прошу прямую речь.
So we are operating, as I say, patrols from here every day.
Патрулі, які здійснюють моніторинг з Маріупольського офісу, формуються таким шляхом, щоб моніторинг здійснювався кожного дня. Тому вихідні та офіційні вихідні виявляється графік роботи так, що моніторинг здійснюється постійно. Так, у нас є певні лімітації згідно того, що наші патрулі працюють тільки у денний час. Але у нас є інші технічні засоби, як камери та дрони, які забезпечують загальний моніторинг на цій добовій основі. І щодо подальших питань, я би вам порекомендував звернутися до прес-офісу в Києві, які знаходяться саме у тій позиції, яка має давати інші коментарі.
Об этом заявил, заместитель главы Мариупольского офиса ОБСЕ Джеймс Магро. И вот Ирина, обращаясь опять к корреспондентке радио Донбасс Реали в Мариуполе, Ирине Горбасевой. В целом, мариупольцы, можно, ну не знаю, соцопросы вряд ли проводили. Репрезентативного мнения сейчас трудно отыскать, но в целом, вот это вот разведение, заявление Зеленского, мы будем немножко далее анализировать их в прямом эфире, о том, что не исключается замораживание конфликта на Донбассе. Такой сценарий нельзя исключать. Или люди как бы индифферентные, они живут своей жизнью, и мариупольцы, и, собственно, особо не интересуются этими всеми вопросами. Нет, ваше впечатление?
Вопрос этот очень интересует людей. Мариуполь все-таки город, который находится в непосредственной близости от линии разграничения. Вопросы разведения войск всегда стоят на первом плане и задаются они всем. Вот недавние митинги проходили, нет капитуляции. И ответ мистера Магро, собственно говоря, сегодня тоже не удовлетворил, скажем так, не всех. Но за то, что он вышел и поговорил с людьми, поблагодарили. Просили еще выступать на телевидении, информировать жителей города непосредственно об обстановке вдоль линии разграничения. Но Джеймс Магро, соответственно, ответил, что комментарии по телевидению не входят в его компетенцию. Студия.
Спасибо, Ирина. Спасибо за этот рассказ. И благодарен корреспондентке радио Донбасс Реали в Мариуполе Ирине Горбасевой. Она рассказала о протесте в этом городе. Мариупольцев волнует вопрос. Роль миссии ОБСЕ в обеспечении порядка в населенных пунктах серой зоны в связи с ситуацией по разведению войск. Это все в центре внимания пребывает. Как и вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который не исключил. Да, он бы не хотел этого. Очень не хотел. Но не исключил превращение Донбасса во второе Приднестровье или Абхазию. Собственно, об этом сейчас в прямом эфире будем говорить с гостем студии радио «Донбасс Реалии», главным редактором интернет-издания «Остров Дончанином» Сергеем Гармашовым. Приветствую вас, Сергей. Добрый спасибо, вечер. Что к нам пришли. И, собственно, ну, немножко процитирую Владимира Зеленского. Это повод для разговора. Много чего он вчера наговорил, возвращался не раз. Но это неудивительно. Рекордный, наверное, в книгу рекордов Гиннесса занесут эту всю акцию пресс-марафона. Это, конечно, о Донбассе в первую очередь говорили. И вот Владимир Александрович сказал дословно: «Я бы очень не хотел, чтобы конфликт на Донбассе был заморожен, и у нас было Приднестровье либо Абхазия. И я не могу гарантировать на 100%, что этого не произойдет». При этом, конечно же, он подчеркнул, что все усилия его направлены на то, чтобы полноценный был установлен мир на украинских условиях, оккупированная территория Донбасса вернулась в Украину. Сергей, ну первый мой вопрос к вам. Мы, конечно же, следили. Я не знаю, хватило ли у вас сил все эти много часов посмотреть вчера этот пресс-марафон Зеленского. Ну, имеете, конечно, представление, можете поделиться.
В целом о марафоне вы имеете?
Ну, можно и о марафоне, давайте так начнем, с этого.
Ну, скажем так, мне вчера было двоякое, скажем, ощущение от этого марафона. С одной стороны, у меня сложилось впечатление, что наш президент все-таки честный, порядочный и патриотичный человек. А с другой стороны, что касается позиции Донбасса, мне кажется, что либо его консультируют представители СКМ, либо у него кто-то в окружении есть, скажем так, сотрудничающий с Москвой. Но я не согласен с его, скажем, позициями, оценками особенно. Ну, самое простое, да, когда ему сказали, что предоставление особого статуса может вызвать гражданскую войну. «Я так не думаю», — сказал президент. «В обществе есть запрос на мир». Да, а сегодня я вот сейчас пока ждал вашего эфира, смотрел новые исследования, которые показывают, что 60% украинцев не хотят особого статуса. Это, конечно, не значит, что они за войну. Но они не хотят особого статуса. Кроме того, я себя спрашиваю вчера, собственно, с чего он взял, что есть запрос на мир или на войну? У нас что, в 2014 году был запрос на войну? У нас никогда не было запроса на войну, мы всегда хотим мира.
Не зря Порошенко тогда, когда обещал закончить так называемое АТО.
Мы всегда хотим мира, мы как бы мирная нация. Даже в марте, скажем, 2014 года, когда в Донецке толпы бегали с флагами российскими, мы проводили соцопросы, они показывали, что люди хотят мира и порядка. Собственно, только 20% хотели вторжения российского, скажем так, прихода России, да, в городе Донецке. Поэтому о том, что сейчас, скажем, люди, если запрос на мир, ну, это не аргумент для меня, да, когда я считаю, что есть угроза гражданской войны, если будет предоставлен особый статус, так как это прописано в Минске, потому что возникает масса самых практичных вопросов, да. Например, особый статус подразумевает свою прокуратуру, свою милицию, свои суды, кроме свои особые отношения с Россией, соответственно, и пограничные тоже, наверное. Давайте смотреть так, приезжает наш участник АТО туда, да, он воевал. Военное положение у нас не объявлено, войны у нас официально нет, его там запросто могут арестовать, извините, и судить в ихнем суде, в так называемом украинском, да, арестовать так называемое российское, украинское
полиция. Мы вообще не имеем отношения к событиям на Донбассе, да, а к судам, в частности.
А Россия уже ни при чем.
Ни при чем, конечно.
Кроме того, я думаю, что через границу могут просто наших людей туда транспортировать. Я уже не говорю о чисто бытовом вопросе, да, вот я был как-то на эфире...
Укрлайф, нет? Я хотел вас уточнить.
На плюсах я был на эфире, и там был Юрий Анатольевич Бойко, и он сказал, собственно, то, что я подтверждаю, что сейчас в Донецке людей, ну, не намного меньше стало, чем было до войны, но это не значит, что все вернулись, кто выехал.
Они замещены, скажем так.
Да, с окраин так называемой ДНР, с убогих городов, вымирающих, все едут в так называемую столицу. И у меня вопрос, это где-то, ну, я думаю, 1300. Где они живут? В чьих домах? Там что, жилищное строительство велось за эти годы? И вот сейчас объявляется, скажем, что эта территория нам возвращена, что это украинская территория. Я туда возвращаюсь, ну, образно говоря.
Ну, конечно. Но вы тоже там, кстати, да, имеете, вы же донечане.
Да, да, но в моем доме, слава богу, никто не живет. Но, тем не менее, приезжают люди, да, а в их домах живут уже люди. Как будет решать? Это что, не вопрос для, скажем, не повод для конфликта? Что угодно, даже я, вот как я, Гармаш, да, приехал, известный своими проукраинскими взглядами, да.
Ну, извините, мы об этом не вспоминали. Вы в конце, вот это когда перед тем, как вынуждены были оставить свою малую родину, вас обстреляли?
Да.
Было,
да,
фактическое, да, покушение на вас?
Да, ну и я был, наверное, самым публичным проукраинским, да, лицом тогда, меня, конечно, на всех каналах тогда показывали. Вот, я сейчас возвращаюсь, кто-то, скажем, совершает на меня покушение еще. Или кому-то просто не нравятся мои взгляды, да? И что, будут расследовать там покушение, это ихняя полиция, ихний суд будет судить человека.
Ну, риторический вопрос, конечно.
Да, нет, это не риторический. И будут-то они, ну как это воспримут здесь, в Украине?
Я просто справедливости такого разбирательства.
Те же мои друзья, которые, извините, воевали. Ну, то есть, поводов масса для именно гражданского противостояния, в котором уже не будет замешана Россия, и мы не сможем ее в этом обвинить.
Зафиксируем, Сергей, этот момент. Вы считаете, если будет так все реализовано, как выглядит на сегодня, хотя выглядит довольно расплывчато, и сам Штайнмайер до конца не понимает, что подразумевается под формулой, названной его именем, и так далее, но, то есть это может привести к еще большему обострению.
Я хочу сказать, что, во-первых, несправедливый мир вызовет недовольство обеих сторон, и это вызовет стопроцентный очередной конфликт. Но это уже будет действительно внутренний гражданский конфликт. Кроме того, вот то, что сейчас делает Зеленский, ну, здесь можно анализировать. Я как бы пришел к выводу, что у него такая двоякая тактика. Мы сейчас об этом поговорим.
Да, конечно, это...
Но если это не сработает сейчас, то я прогнозирую, что, вот, возможно, нормандской встречи и не будет, в принципе. Может такое быть. Но вот обострение, как реакция на срыв встречи, на то, что Украина не пошла, скажем, на выполнение требований Москвы, вот это вероятно, потому что Москва всегда реагировала на непокорность Киева, как она считает, очередными обострениями. Она всегда использовала Донбасс как инструмент военного воздействия на Украину. Поэтому, скажем так, вот вступая в диалог с дьяволом, извините, ну, нужно ожидать того,
Сергей,
что...
Сергей, я
действительно...
не знаю, вот вы уже успели ознакомиться с сегодняшней информацией об опросах в Украине, о том, как украинцы относятся к возможному предоставлению так называемого особого статуса Донбасса. Возможно, вы уже ознакомились и с свежим заявлением Путина, личным, даже не Песков тут озвучивал его тезис, а именно, я процитирую, российское вот это вот агентство труда его назвать, ТАСС, но неважно. Прямая речь Путина. Путина не цитирует достоверно. Договорились о разводе сил, но никак действующий президент Украины не может обеспечить развод боевых подразделений техники. Ну, не может! Подъехали туда националистическое военное формирование и публично заявили, если армия уйдет с этих позиций, мы там восстанем. Армия не уходит. Вот, дескать, боевики, ну, конечно, такую терминологию Путин не использует, запускали белую ракету даже, вот так. Должен Зеленский проявить политическую волю, говорит Владимир Владимирович.
Ну, о чем это говорит? О том, что действительно какие-то договоренности были, несмотря на то, что тот же Песков еще неделю назад заявил о том, что Россия не гарантирует отвода своих войск. И, собственно, поэтому я попросил своего журналиста вчера на встрече с Зеленским спросить, кого же он считает сторонами конфликта. Потому что если Россия, мы считаем ее стороной конфликта, не гарантирует отвода войск, а мы собираемся их отводить, то
это называется... А Песков заявил, что вот эти вот господа из Ордло, они самостоятельные республики.
Да, да. Цитата. Ну, это то, что он заявил по Ордло, это отдельное. Просто я говорю, мы считаем Россию, и президент вчера подтвердил, что он считает стороной конфликта Россию. Тогда как можно отводить наши войска, если Россия не гарантирует отвода своих войск? Вот это вопрос.
Вы услышали ответ? И ваши коллеги услышали с острова?
Он сказал, да, он сказал, что он считает стороной конфликта Россию.
А Россию,
да, слава богу, Россия. Не боевиков,
да, да,
это
да,
был помню, другой
да,
разговор.
Да, да.
Именно Россию, да. Хотя при этом, как бы, ну, вся контекст последующих его ответов говорит о том, что все-таки он, как бы, вот... Ну, по крайней мере, ДНР, ЛНР он не говорил в кавычках, да, то есть...
Было
вот,
такое.
Да, для
правда,
него...
повстанцы в этот раз
для него
не употреблял слово, как во время дебатов с Порошенко, да.
Да. Поэтому, ну, есть вероятность того, что были какие-то договоренности, и что было намерение действительно отвести войска, но благодаря тому, что приехали туда наши ветераны, действительно, состоялся вот этот инцидент с выстрелами в воздух, пока, слава богу, скажем так, это было сорвано. И здесь повторяется та ситуация, как вот с блокадой Донбасса, когда поехали люди во главе с Семенченко.
Сначала Порошенко был против категорической
да,
блокады.
Поехали люди, Порошенко ничего не смог сделать с этим.
И выступал против.
Да.
А потом, как ничего
а
не
потом,
было, сказал,
да,
я был за это.
Ему пришлось поддержать это. И да. Сейчас он уже как бы
повторяется,
говорит о том, что да, это сторонник. Вот та же ситуация сейчас у Зеленского. И вот эти 70% поддержки, на которые он рассчитывал, скажем так, притворяя в жизнь непопулярные решения, а почему они хотят за полгода решить вопрос Донбасса? Потому что полгода у него есть вот это окно доверия избирателей. Это, ну, социологи такие.
Его личный электоральный
да,
рейтинг, да.
Да. Скажем так, вот они, эти 70% давали ему возможность думать, что он может реализовать Минские соглашения, непопулярные в народе, да, и, скажем так, люди это проглотят. Ну, как бы вот благодаря миру, скажем так, вот обмен пленными, что это сгладит эти решения. Мне кажется, сейчас у него начинается период отрезвления и в смысле России, поведения России, и в смысле вот его возможности все-таки электоральной поддержки. Потому что действительно люди его поддерживают, я тоже его поддерживаю. Я не жалею, что его избрали президентом. Я говорю еще раз, вчера я смотрел на него, и ну, я радовался, что у нас такой президент.
Открытость, да,
открытость.
Определенная искренность.
Он был искренен, он часто ошибался.
Но не боялся этих ошибок.
Да, это можно было понять.
Этого и... пафоса, ну вот как...
Не было лицемерия, к которому
как у
мы привыкли.
Да. Да.
Но он делает ошибки. Единственная надежда, что мы можем, скажем, наверное, если он нормальный человек, то вот такими разговорами влиять на его мнение все-таки.
Это возможно, и возможно он действительно осознает до конца, насколько...
Я думаю, он хочет.
Опасно доверять России.
Он хочет все-таки сделать добро для Украины. Поэтому, я думаю, он будет слушать.
0800-300-403 с Сергеем Гармашовым мы обсуждаем вчерашнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что не исключено все-таки превращение Донбасса во второе Приднестровье в Абхазии. И сегодняшнее заявление возможного визави Зеленского на переговорах в Нормандской четверке, если они состоятся, Владимира Путина, который указывает, собственно, Зеленскому проявить большую политическую волю в регулировании на Донбассе. Я уточняю режиссера, есть у нас слушатели, но, к сожалению, сорвался, был один. Есть, все нормально. Добрый вечер, вы в эфире, только не забудьте представиться, мы вас слушаем. Алло? Чуты наш эфир тільки у вас, шановний слухачу чи слухачку. Ну, к сожалению, попробуем еще раз тогда связаться, что-то не получается. Сергей, смотрите, вот, да, я, кстати, более полно процитирую вот этот опрос, который вы, с которого уже начали. Итак, сегодня опубликованный опрос Центра Разумкова, не путаясь со спикером Верховной Рады, конечно. Итак, 56% украинцев выступают против предоставления закрепления в Конституции особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, а поддерживают такую вот идею только 26% опрошенных. Еще менее популярная идея введения в Украине федеративного устройства, так называемого. Ее поддерживают 63%, то есть не поддерживают, А хотели бы так называемая федерализация, которую еще с 2014 года навязывает Украине и Россия, только 17% опрошенных. Вот. 59% украинцев против амнистии всем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе, за только 18%. Ну вот тут такие довольно красноречивые. Наверняка же, очевидно, многие из этого большинства респондентов голосовали за Зеленского. 100%. Если он набрал во втором туре выборов 73% голосов.
Да. Я думаю, что сегодняшний опрос немножко его отрезвит просто. Я думаю, что сегодняшний опрос, ответы на него, это, в принципе, реакция вот на все, что происходит последние две недели в связи с этой формулой Штайнмайера, скажем так, вообще с тем, что актуализировался вопрос Донбасса. Если до этого он был как бы фоновым, то сейчас он уже главный, чуть ли не главный, как бы, ну, во внутренней политике, по крайней мере. И Зеленскому придется делать выводы из этого, потому что... Ну, вот из последних выступлений вообще, наконец-то, стало понятно, что наша власть собирается делать.
А, понятно все-таки. Вот до конца нельзя понять все-таки в итоге.
Ну, мне
понятно. Посмотрите, вы сказали, двоякая тактика Зеленского.
Да, вот я хочу об этом, к этому и подвожу. Что действительно было непонятно. Нам говорили о мире, какой ценой мир, какими путями достижения его планируется, было непонятно. Вот последнее время я, ну, очень плотно анализирую все это, и, слава богу, да, и появился материал для анализа, потому что раньше не было, что анализировать, они почти не говорили на эту тему. Сейчас появился материал для анализа, и, собственно, ну, тактика раскрывается. То есть им нужна нормандская эта встреча, для нее именно, для того, чтобы она состоялась, была принята формула Штайнмайера, производится сейчас развод войск. Это наша нынешняя Z-команда, скажем, наша власть. Именно для этого они идут на развод войск, на формулу Штайнмайера. Они считают, что на нормандской встрече они смогут убедить Путина на своих условиях, но при наличии каких-то компромиссов со стороны Украины, ну, то есть особый статус, что там еще, язык, скорее всего, ну, 100% язык будет, убедить Путина уйти из Украины, ну, с территории Донбасса, и таким образом закончить войну. Если это не срабатывает, то они объявляют о выходе из нормандского формата, из Минска, и ищут новые форматы. Предлагают уже тогда миротворческую миссию, которая должна будет войти на всю территорию Донбасса, хотя Пристайко, ну, либо оговорился, либо проговорился, да, он сначала сказал, которые должны стать между нами, то есть на линию разграничения, и это то, что вы говорили вначале, это консервация конфликта. Да-да. Но потом он сказал, что лучше, конечно, на всю территорию оккупированы. Вот, это будет второй вариант. И третий вариант, это как раз вот консервация конфликта.
Второе Приднестровье.
Второе Приднестровье, хотя по плану Москвы как раз наш первый вариант, это и должно быть Приднестровье, потому что этот Лавров уже сделал заявление, сказал, что в интервью, по-моему, Комсомолке, что это будет что-то вроде Приднестровья. Так было сказано. Чесноков тоже, читайте Суркова.
Голос Суркова, да.
Да, читайте
Суркова. Политолог, в кавычках.
Заявил, что Украина может рассчитывать на Донбассе только на... Господи, как это... Символический суверенитет. Угу. Я уже заговариваюсь, много эфиров. Символический суверенитет.
Символический, да.
Да. Поэтому нас, естественно, это не может устроить. И Зеленский понимает, какая реакция будет на такой мир. Поэтому, ну, я думаю, что все-таки все будет двигаться. Хотя вот то, что это озвучено, уже дает России повод задуматься, чего она
озвучено
хочет.
Озвучено Зеленским.
Да, озвучено вчера. Зеленским и Пристайко, ну, как бы сейчас это все уже комментируется. России есть повод задуматься, потому что она тоже должна, ей невыгодны миротворцы, потому что, скажем так, придется уходить, еще и будет не по ее сценарию уже тогда. Ей невыгодна консервация, потому что придется тратить деньги дальше, скажем так, и, ну, то есть сохраняются санкции и все прочее. И здесь как бы наша команда властная подпирает Путина тоже к принятию решения какого-то.
То есть не беспредельные ресурсы Путина, скажем так. Не все у него так хорошо, как выглядит. С учетом позиции Макрона, который, по мнению критика Макрона, сам Макрон, конечно, не согласен, фактически стал на стороне Путина насчет конфликта на Донбассе.
Я думаю, что даже если Макрон и хочет, допустим, отменить санкции, то есть еще Германия, которая уже сказала, что не будут они отменены, пока Путин не уйдет с Донбасса, пока, скажем, Крыму опять же большая часть санкций привязана, то есть Донбасс тут не все решит. Поэтому, ну, не беспредельны ничьи возможности, ни Путина, ни Макрона, ни даже Трампа мы знаем, да, который вроде
сказал, как... Зеленского, договорись с Путиным.
Да, он вроде и друг Путина, как он себя позиционирует.
Вроде,
планирует...
Штаты, правда, да, да, Трамп подчеркивает, что как, никто, как он, поддержит Украину.
Да, Соединенные Штаты, скажем, у них другая позиция, как у государства.
Все сложно, не так все просто.
Да, поэтому сейчас вот идет наша такая дипломатическая игра, которая, в принципе, может и выгореть, а может и не выгореть. Поэтому я бы здесь, конечно, больше с точки зрения президента, ну, учитывал общественное мнение. И вот простые практические вот вопросы, с которых я начал, да, вот смоделируем просто ситуацию, то есть дали особый статус. Что дальше? Поехали туда люди, кто их там ждет,
как
их там
встретят. Да. Я прошу прощения, вас прерываю, Сергей, да, вот это вот именно общественное мнение, конечно, не репрезентативное, но звонят нам в этот раз, надеемся, техника не подведет и сумеем выслушать нашего слушателя или слушательницу. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, это я?
Да, это вы. Представьтесь только, пожалуйста.
Александр, Луганская область.
Пожалуйста.
Вот у меня такая реплика. У нас, значит, бюджет на 2000 год 1000 миллиардов гривен. Из них 340 миллиардов внешнего долга выплатить. И 245 миллиардов на оборону, да?
Бюджет 2020 следующего года имеете в виду, да?
Да, следующего года. Получается, из 1000 миллиардов 600 миллиардов, значит, долг и война. Ну, оборона.
Угу. Ваш вопрос.
Таким бюджетом, я думаю, что надо поставить границу, ничего отводить, поставить твердую границу, перестать стрелять.
Угу.
И, короче говоря, как мы почему-то называют замороженный конфликт. Если бросили стрелять, какой-то замороженный. Вот
Приднестровье не стреляют, Александр. Приднестровье, Карабахе иногда стреляют. Говорю, Приднестровье совсем не стреляет. Приднестровье совсем не стреляет.
Вот и стреляют и здесь так же сделать. Прекратить стрелянину. Вот. И Приднестровье 2, я считаю, при таком бюджете это на оптимальный выход.
Спасибо вам, Александр. Сергей, что скажете? Может, это и выгодно для Украины, такой сценарий Приднестровья?
Вы знаете, если выгодно Украине предательство своих граждан, которые там, то здесь же как бы вопрос еще моральный, да, не только политический. Я считаю, что нельзя предавать людей, которые там ждут многие Украины возвращения, которые, являясь гражданами Украины, находятся в тяжелых условиях, заложниками фактически, во-первых. Во-вторых, вот это большой миф, что мы вот прекратим огонь. Кто вам сказал, что если мы прекратим огонь, то с той стороны перестанут по нам стрелять? Для того Россия создавала эти ДНР, ЛНР, и это неоднократно озвучивалось и Бородаем, и Стрелковым, для того, чтобы разрушить Украину как государство, для того, чтобы подчинить Украину России. Поэтому мы можем, конечно, поставить там стену какую-то.
Реально это, как вы считаете?
Нет, конечно, это подлость, во-первых. Во-вторых, это просто нереально. Но это ничего не даст, даже если мы это сделаем. Потому что та сторона все равно будет стрелять. Она для этого создана.
Средства они показали россияне еще в 2014 году, когда Саур Магил, да, и не только.
Россия для того вкладывает в них деньги такие. Опять же, она вкладывает не только в пенсии, но в основном в военную машину. Там же армии, извините, побольше, чем в Германии, в той же ДНР. Для чего? Для того, чтобы консервировать конфликт? Нет, смешно, конечно, считаете, да. Конечно. Нет, конечно, это
такое заблуждение. Кстати, Сергей, я прошу прощения, я не дончанин, я киевлянин. Ни в коей мере не хочу вас лично обидеть. Вы говорите, не раз говорили, что у вас сейчас на оккупированной территории Донецкой, и не только, и остались знакомые, может быть, друзья. Есть такая точка зрения, я ее не поддерживаю, но я должен ее озвучить. Опять же, прошу прощения, а нужна ли Украине вот эта часть, Донецк, Луганск, которая уже промыта мозги Соловьевыми, Киселевыми, где там 5 лет фактически было известно что? Такой вопрос очень жестокий, несправедливый, считаете?
Ну, знаете, если у вас рана на руке, вы же не будете ее отрубать, вы будете пытаться ее лечить, потому что без руки вы будете одноруким, извините меня, уже не сможете полноценно не работать, ни даже любовью заниматься. Поэтому вот такие вопросы для меня, они тоже звучат дико, потому что в 2012 году, да, Донецк отмечал Евро-2012,
да, да, да.
Все было в украинских флагах, все ходили разрисованные.
Сборная Украины играла именно Украины, в Донецке, да. Напомню. И небезуспешно играла.
Да, и как бы никак вопрос не стоял. Поэтому то, что сейчас там, скажем, людям запудрили мозги, и опять же, благодаря тому, что наше государство их бросило... Не забывайте, пожалуйста, о том, что Стрелков из Славянска в Донецк прошел беспрепятственно, без единого выстрела, 120 километров.
Гелетей, который обещал парад украинских войск в Севастополе.
По чистой трассе.
Министр обороны тогда Украины, вспомним.
То есть наше государство обязано было и по Конституции, и вообще по-человечески защищать свои города. Оно их просто бросило. Из каких-то политических игр, извините меня. И сейчас мы говорим о том, что 5 лет им промывали мозги. Да, промывали. И что теперь? У нас тоже, извините, наша пропаганда тоже людям промывает мозги, когда у нас там вата, а здесь выше вата. Есть такое, а давайте об
этом... Ну, не до уровня, не знаю, распятых мальчиков и так далее. Разве нет? Вы как журналист, это же...
Ну, я не слышал, что в Донецке там едят западной Украины хлопчики, да? Но, тем не менее, есть такие забубоны тоже. Слава богу, не до такого уровня.
Да, есть.
Да. Поэтому я думаю, что нужно, скажем, если есть болезнь, больной орган, то его нужно лечить.
А не полностью отрезать,
да, отрубать, иначе просто гангрена пойдет.
Спасибо вам.
Отрубить невозможно.
Это не мое мнение.
Фантомные боли будут всегда. Эти фантомные боли будут провоцировать неадекватное поведение.
Спасибо вам за ответ, потому что это есть вопрос к нашей программе. Я не мог это не озвучить, этот вопрос. Слушатель с нами на связи, еще один. 0800-300-403.
Здравствуйте, это я, да? Это я, Луганская область, вы знаете, ну, передача, такая тема, передача очень волнующая. Скажите, пожалуйста, как сам Штайнмайер относится к последним событиям в Украине, особенно по поводу разведения войск на линии разграничения? Обращая внимание на нашу степную зону, да еще при подготовке к зиме, куда к зиме людей отводить в степь? Спасибо.
Я сейчас, Сергей, начну отвечать. Я отмечу, что господин Штайнмайер дал интервью, сейчас он президент Германии, а тогда был министр иностранных дел, когда эта формула... Кстати, интересный момент, многие забыли. Господин Штайнмайер был министром иностранных дел ФРГ, когда вот незадолго до начала грузинской войны. И тоже хотел тогда особый статус Саакашвили продать. Было такое для Абхазии. Прошло менее месяца, и состоялась эта война со всеми последствиями. Сколько? Пятая часть территории Грузии отторгнута Россией. А насчет нынешней позиции Штайнмайера по поводу формулы для Украины, насколько можно судить из интервью господина Штайнмайера BBC, толком он сам не понимает, о чем идет речь. Насколько можно давать оценку. Он только сказал, что Москва не навязывала эту формулу. Сергей, можете дополнить меня, если у вас другое мнение?
Ну, если верить нашему министру Климкину, сейчас уже бывшему министру, то, что писал Штайнмайер, описывал, да, оно даже не совпадает по месту и времени. То есть у него просто свое представление об этом. Но то, как он относится к разводу войск, я уверен, что он очень положительно относится. И вообще все на Западе, в Берлине, в Париже к этому положительно относятся. Потому что для них главное, чтобы у нас не было, скажем, горячего военного конфликта, который может вызвать поток беженцев на Запад. И все. Вот это единственное...
Забыть о Украине. Можно это сказать?
Да.
Так, поэтому, сказать?
Да. Желаю. Поэтому то, что... Вот если Украина сдастся Путину, они тоже будут это приветствовать, в принципе. Поэтому они очень позитивно относятся к отводу войск. А другое дело, что... Ну, давайте говорить. У нас сейчас идет не развод войск, а развод нас. Потому что развода войск нет, ну, по сути. То есть мы отводим войска, да? Пока Россия не гарантирует нам того, что она будет отводить свои войска. Все это... Мы односторонне отводим войска. Даже если так называемые ДНР, ЛНР отведут свои войска, и мы отведем свои войска, то потом они же как не субъект, скажем так, они смогут в любой момент начать наступление, а Россия скажет, а мы же здесь ни при чем.
Ну, говорят, простите, я остановлю Сергея. Андрей Загородню, который побывал на линии фронта, министр обороны Украины, говорит, при всем при этом национальная полиция Украины останется в этой, я так понимаю, вооруженной, судя по всему, в этой зоне, скажем так.
Где согласно Минским соглашениям, насколько я помню, комбатанты все выводятся. Полиция тоже может относиться к комбатантам, если она будет вооруженная. Опять же, полиция не обучена, наверное, противостоять диверсионным группам, у нее нет минометов, танков. Если начнется наступление, то эти полицейские либо бегут, либо окажутся жертвами этого наступления. Но опять же, я повторяю, в чем опасность, что ДНР, ЛНР, так называемые, ничем не обязаны, они не стороны конфликта. Они сейчас отвели, им так захотелось, потом они начнут наступление, и, скажем так, что им сделает Москва? А мы признаем только Москву, и нам либо придется признавать их и вести с ними какие-то переговоры, что называется легитимизация, либо мы просто потеряем свою территорию. Начнется действительно серьезное обострение.
И придется очередной раунд переговоров, только уже как с Дебальцево было в феврале 2015 года, уже очередная часть территории будет потеряна. Хотя тот же генерал, вот сейчас как его должность, заместитель командующего штаба операции Объединенных сил Богдан Бондар, буквально вот 8 октября сего года в эфире «Радио Свобода» говорил, что разведение будет одинаковым, скажем так, синхронным, если оно состоится. И даже если на вату, и час Донецка оставят боевики.
Ну, это если оно будет продолжаться после Золотого, Станицы и Петровского, вот эти сейчас пункты. Сейчас не касается там, если дальше, если эти пункты нормально тестово сейчас, скажем так, разводятся войска, то потом, да, собираются отводить еще там 40, по-моему, пунктов, то есть по всей линии.
И боевики тоже должны будут.
Да, я не верю в это, честно говоря, что это состоится. И опять же, я говорю, что даже вот по Золотому, Петровскому, вот я обозначил, какая опасность, которая, по-моему, никем не учтена. то, что те, Россия не гарантирует ничего, Россия отрицает свое участие вообще в конфликте, а мы хотим какие-то гарантии от России, от водороссийских войск, которые Россия говорит, что там нет. А те, скажем, республики так называемые, они вроде как вне процесса, поэтому они ничем и не обязаны. Они сейчас отвели, завтра начали наступление, и что мы им скажем? Они не в процессе официально.
Спасибо вам, Сергей. Присоединяю к нашему разговору еще одного участника, как и обещал, по телефону из Москвы, благодаря прямой связи редактора отдела политики российского издания «Новая газета» Кирилла Мартынова. Господин Мартынов, добрый вечер, спасибо, что вы с нами.
Здравствуйте.
Первый вопрос. Ну, конечно, следили за вчерашним пресс-марафоном президента Украины Зеленского. Ваша оценка?
Ну, мне кажется, то российское меньшинство, которое ориентируется на европейские демократические ценности, такой формат общения президента с журналистами должно приветствовать, потому что это выглядело как честный партнерский разговор, насколько это вообще в современном мире и там, в современных странах возможно. Конечно, из России это выглядит как какая-то другая политическая реальность, и, судя по всему, так оно и есть.
Кирилл, смотрите, вот в связи с последними событиями, ну, собственно, избрание президента Украины Владимира Зеленского, активизация диалога уже нового президента Украины с Владимиром Путиным, по телефону пока, успешный обмен вот этот знаменитый, когда Сенцов, например, в Украину вернулся не только он 35 на 35, наконец, возможность встречи в нормандском формате, попытка начать разведение на Донбассе, и вот сегодняшний буквально комментарий, ТАСС цитирует Владимира Путина, он довольно, скажем так, критически теперь оценивает Зеленского в том плане, что, мол, нет политической воли у президента Украины продолжить разведение. Националистам поддается, дескать. Вот как теперь это можно оценить?
Ну, конкретно тактика Путина, она всегда, в общем, одинаковая. Он у нас великий такой игрок на короткие дистанции. Он постоянно меняет какие-то свои суждения в зависимости от того, с кем и о чем он разговаривает. Это человек, который одновременно может, ну, с правозащитниками общаться на одном языке и с нашими местными сталинистами и националистами на совершенно другом, примерно параллельно тот же вопрос, там, скажем, про историческое наследие Сталина. И со своими какими-то контрагентами за рубежом он тоже, в общем, может играть в эти игры. Мне кажется, что Зеленским сейчас в данном случае играет. То есть ему предложили вроде как какой-то формат диалога, затем его Зеленского начали критиковать. И, конечно, мне кажется, что Путин так долго у власти находится, помимо вот того, что я сейчас сказал, есть еще второй момент, он так долго находится у власти, что он просто не понимает, что не все находятся в позиции авторитарного правителя, который может сделать со своей страной, со своим народом и с оппозицией все что угодно, заткнуть всем рты, заставить всех замолчать и так далее. То есть в этом смысле Зеленский выглядит как человек, который не является единоличным властителем страны и не претендует на эту роль, а Путин этого, в общем, не понимает. Отсюда, мне кажется, такие суждения.
Кирилл, смотрите, ну, в целом, как не относиться к Владимиру Путину, оставляя за скобками там моральные оценки, тем более в политике, какие моральные оценки, соблюдение норм международного права и так далее, многие критики в Украине Зеленского утверждают, что он, ну, если дойдет до переговоров с Путиным, пусть и при присутствии Меркель, Макрона, но все равно будут два основных участника, Путин и Зеленский. Вот, и, ну, Путин просто, ну, я не знаю, ну, это как тяжеловес против, я не знаю, как бухача, если в боксе такие выражения вы знаете. Это правда? Вы согласны с такой точкой зрения?
Ну, вы знаете, я, конечно, если говорить про опыт политический, то очевидно, что у Зеленского его меньше, но его меньше и там у многих других политиков, у Макрона, например, и еще у лидеров европейских стран вообще довольно часто мало кто из них вот правит в своих странах так долго, как Путин и, кстати, Меркель оставались и остаются у власти. Но мне кажется, здесь другая проблема. Дело не в том, что Зеленского могут обмануть в процессе самих переговоров. Мне кажется, что Путин не склонен выполнять свои договоренности. Он считает, что, насколько я могу судить, если он тактически что-то пообещал каким-то людям, а потом ситуация изменилась, это означает, что он такой хозяин своего слова, он может это слово также взять обратно. И в этом смысле, конечно, вот нам, ну, как людям, которые в России симпатизируют Украине и хотят, чтобы Украина была свободной и процветающей страной, нам смотреть на всю эту ситуацию достаточно тревожно. Не потому, что Зеленский слабый, это, я не думаю, что это основная проблема, вообще, я считаю, что об этом нужно говорить, а потому что, понимаете, вести международные переговоры можно так же, как заявлять о том, что в Украине нет российских войск, или о том, что там присоединение Крыма не было такой спецоперации, аннексии, и мы видели много еще примеров двуличия со стороны российских властей, и они сами тоже к этому привыкли. И, к сожалению, мне кажется, любые переговоры без каких-то серьезных, очень жестких гарантий со стороны стран Запада, не очень понятно, зачем им вмешиваться именно как жестких гарантов, которые в случае нарушения договоренности обещают, ну, как-то реагировать каким-то качественным новым уровнем санкций и какими-то еще проблемами для российских властей. Если этих гарантий не будет, тогда, в принципе, вот Зеленский сталкивается просто с этим хозяином своего слова, так называемым. Это, конечно, довольно тревожно.
И последний вопрос, Кирилл. Смотрите, сейчас, если активно, ну, если внимательно анализировать выступления, ну, не прокремлевских, экспертов, блогеров, как бы разные такие точки зрения. С одной стороны, известный Валерий Соловей, прекрасно знаете, да, профессор и так далее, выражает такую точку зрения, что в связи с не наилучшим, мягко говоря, экономическим состоянием России, повышением пенсионного возраста, другими проблемами, просто физическим, извините, старением Путина и так далее, вот ситуация непростая, вот эти протесты, которые периодически в Москве не только возникают, могут вылиться в общероссийский протест, и, дескать, по мнению господина Соловья, сейчас ситуация как 30 лет назад, в 89-м году, когда незадолго до развала СССР. Это такая точка зрения. А есть точка зрения, что в связи с тем, что Запад, ну, фактически хочет забыть, дескать, об Украине, умиротворить Путина, вспоминая встречу Макрона в Бригансоне, летнюю от красноречиво, Европа до Владивостока, точка зрения президента Франции, то наоборот, Путин выиграет по полной программе. Ваше мнение по этому поводу?
Ну, знаете, это две ведь разные перспективы, два разных контекста, они могут одновременно вместе работать. И, с одной стороны, действительно, ситуация может напоминать поздний советский период, ну, просто в силу как бы полной недееспособности власти, его такого глубокого непрофессионализма и глубокого непонимания того, чего люди от нее хотят. Мне кажется, в России это довольно сильно чувствуется вот в этом последнем политическом сезоне. Вот. Но, с другой стороны, наверное, в альтернативной какой-то истории Советского Союза могла сложиться ситуация, как-то чаша весов немного иначе колебалась бы, и этот 89-й год, или 85-й год, или там 83-й год, еще поздний, вот этот поздний застой, он бы законсервировался еще на годы вперед, в силу того, что просто по-другому сложилась какая-то конъюнктура, это тоже возможно. Вот. И я думаю, что здесь проблема в том, что у всех довольно разные интересы. У Путина и у его окружения есть интерес любой ценой сохранять ту ренту, эту власть, которая с этой рентой связана. И они, наверное, готовы очень далеко зайти, как мы видели за последние 5 лет на этом пути. А у Украины другие интересы, у украинской оппозиции еще свои собственные интересы. Критиковать президента Зеленского, в частности. Вот. А у европейцев еще какие-то третьи интересы, и они пытаются, конечно, умиротворять Путина, если видят, что, в общем, есть какое-то пространство для маневра. Но мне все-таки кажется, что, знаете, что, ну, реальная нормализация между нашими странами могла бы быть возможна, если бы в России тоже сменился президент, что довольно, в общем, очевидно. Вот если бы Зеленский за столом переговоров встретился бы с каким-то новым человеком, даже не очень важно, какими качествами этот человек обладал бы, то тогда переговоры могли бы действительно закончиться каким-то успехом. А сейчас это довольно опасная ситуация.
Спасибо, Кирилл, спасибо за участие в нашем эфире. Благодарю редактора отдела политики российского издания «Новая газета» Кириллу Мартынову. И вот подытоживаем разговор с гостем в студии Сергеем Гармашом. Сергей, Нагорный Карабах, сколько? Уже почти 30 лет замороженный конфликт. Хотя иногда, редко, но возникают очаги напряжения. Приднестровье, никаких обстрелов, то же самое, почти 30 лет. Грузия, более 11 лет. Что с Украиной, что-то с Донбассом? Или все прогнозы сейчас просто бессмысленно делать?
Ну, я привяжусь к вашему последнему вопросу, вот к российскому коллеге. Я думаю, знаете, что несмотря на неопытность Зеленского политическую, в чем его большой плюс и что дает мне большую надежду, это то, что он человек все-таки принципиальный, и он не пойдет на нарушение своих принципов. Поэтому я думаю, что в нормандский формат будущая встреча либо скорее всего, закончится тем, что мы будем искать новый формат действительно решения проблемы, то есть закончится Минск, закончится, возможно, Нормандия, будет расширена, Будапештский формат, возможно, будет. То есть, ну, решение затянется несколько. Хотя есть тревожный сигнал, потому что вчера он сказал, что он считает своей миссией установление мира, не победу, а мир, да? То есть прекращение стрелять. И здесь уже много будет зависеть от нас. Поэтому делать сейчас прогнозы действительно очень тяжело. Но еще раз говорю, я не верю в заморозку, потому что заморозка невыгодна той стороне. Она просто не позволит нам заморозить конфликт. То есть, вот такая,
то есть Путину невыгодно Приднестровье, да, на самом деле.
Да, такая, как сейчас, окопная война, это называется, позиционная война, такое возможно продолжение.
А выгодно это России?
Выгодно, потому что она ведь ослабляет этим Украину, а заморозка не будет ослаблять важно, Украину экономически и политически, в принципе, тоже. Поэтому окопная война ему выгоднее.
Я очень благодарен. Сергей Гармаш, гость студии «Радио Свобода», Кирилл Мартынов, участник программы, благодаря прямой телефонной связи. Вы, друзья, которые смотрели нас, слушали, комментировали, тоже задавали вопросы. Всем спасибо.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Друзья, если вы звоните нам на автоответчик, обратите внимание, пожалуйста, нужно подождать около 10 секунд, пока вы услышите робота. Это время необходимо, чтобы телефон перешел на эфирный режим, в режим, собственно, записи. Не кладите трубку, дожидайтесь, все работает, и мы ваше мнение обязательно послушаем, дадим в эфир и опубликуем на сайте «Радио Свобода». А в эфире «Радио Донбасс Реали» обзор прессы.
Вполне очевидно, что разведение сил и средств на линии соприкосновения, если оно будет синхронным, играет на руку только оккупационному корпусу. Дело в том, что в большинстве мест они чисто формально будут отводить свои вооруженные формирования в населенные пункты. Это утверждает военный эксперт Михаил Жирахов, пишет «Деловая столица». По его словам, если смотреть географию, то ВСУ практически везде теряет господствующие позиции. И это не говоря о трех десятках населенных пунктов. По словам Жирахова, за 5 лет войны их жители в большинстве своем вольно или невольно стали поддерживать Украину. Много в этом направлении сделали и волонтеры, и военные. И теперь их жизнь и жизнь членов их семей в огромной опасности. И еще эксперт акцентирует внимание на том, что в демилитаризованную зону, скорее всего, ее просто займут боевики, попадает, например, Авдеевка, которая с ее коксохимическим комбинатом является лакомой целью для оккупационных властей. Ведь попадание стратегически важного предприятия в серую зону будет означать только одно – его полную или частичную остановку. Подробнее читайте в статье «Господствующие высоты и целые города. Что сдаст Украина в рамках разведения сил на Донбассе?» Украина не может отвоевать сейчас свои территории, не может она и интегрировать их обратно. Это утверждает журналист Аркадий Бабченко, пишет «Новое время». По словам журналиста, раковую опухоль в здоровый организм интегрировать нельзя в принципе. Нельзя и полностью отказаться от территорий, потому что это потеря суверенитета. Как отмечает журналист, после остановки развития болезни нужно ждать, не допуская никаких поблажек агрессору, не ведя с ним никаких переговоров по поводу статусов оккупированных земель. При этом Бабченко утверждает, что Украина не сможет вернуть людей из Урдло, потому что они 5 лет живут в другой реальности. Подробнее читайте в материале «Зачем нам выборы на Донбассе?». Как ни парадоксально, но так называемая республика живет сейчас переписью населения, масштабной кампанией, анонсируемой из каждого утюга. Об этом пишет блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как пишет блогер, вопросы анкетирования сводятся к трем основным – гражданство, национальность, родной язык. Все остальные вопросы – фон. И когда респондент простодушно говорит о том, что он по отцу украинец, рука переписчика как бы невзначай замирает над анкетой. Вы можете назвать любую национальность. Но такая же реплика переписчика перебежчика не звучало, когда национальность называлась правильно – русский. Кучер отмечает, что и о гражданстве тоже как бы невзначай интересуется переписчик. Мол, паспорт гражданина ЛНР еще не получили. И выходит, что вся анкета сводится, кроме половой, возрастной и социальной характеристики жителей республики, к очевидному – сколько здесь проживает русских и говорящих на русском языке граждан. Подробнее читайте в материале из Луганска о переписи и разводе войск.
Украинская гривна стремительно растет в течение последних нескольких месяцев, хотя последние дни бывали разные колебания, но в целом тенденция такая. С начала июня всего года валютный курс гривны к доллару снизился на 10%, а 10 сентября этого года он пересек психологическую отметку ниже 25 гривен за доллар. Почему так происходит? Не случайность ли это и долго ли продержится, объясняет Ольга Пона.
Щоб усвідомити причини і наслідки такого зміцнення, нам потрібно знати, як саме утворюється валютний курс. Отже, курс гривні до будь-якої валюти світу, долара, євро, фунта стерлінгів – це ціна, яку потрібно сплатити за одиницю цієї валюти в гривнях. А ціна на будь-який товар чи послугу, а в цьому випадку на валюту іншої країни, встановлюється на ринку, де постійно змінюються дві величини – попит і пропозиція. Якщо на ринку існує великий попит на долар, тоді як пропозиція доларів незначна, то курс долара або його ціна в гривнях зростатиме. І навпаки, в останні кілька місяців на українському валютному ринку пропозиція іноземної валюти значно перевищувала попит на них. Про причини цього ми спитали головного експерта Ради Національного банку України Віталія Шапрана.
Фактор один – це збіг обставин, за яким у нас знову заходять кошти від нерезидентів на ринок ОВДП.
Облігації внутрішньої державної позики, скорочено ОВДП – це цінні папери держави, найнадійніший актив, який можуть купувати іноземні інвестори і привносити іноземну валюту в Україну. Під час традиційного аукціону з продажу цих облігацій Міністерству фінансів вдалося отримати майже 3 мільярди гривень. І таких аукціонів було декілька. Щоправда, такий попит на державні облігації має і негативні побічні ефекти для українців. Висока ставка дохідності цінних паперів, яка на сьогодні дорівнює близько 17%, тісно пов'язана з обліковою ставкою Національного банку. Або, простою мовою, з відсотками на кредити і депозити. Олександр Савченко, доктор економічних наук та ректор Міжнародного інституту бізнесу, розповів, що через такий великий відсоток дохідності цінні папери купують не лише іноземні інвестори, а й українські комерційні банки.
Українські сім'ї, український бізнес не можуть отримати кредити, тому що всі зайняті купівлею облігацій.
З іншого боку, НБУ потрібно підтримувати високий рівень облікових ставок, щоб стримувати зростання цін. Питання щодо облікової ставки насправді вимагає цілої дискусії, тому що в цьому випадку зіштовхуються дві протилежні тактики – отримання прибутку державою і наповнення бюджету. Швидкий і дієвий спосіб – продавати державні облігації з високим відсотком дохідності, а довший і перспективніший – знижувати облікову ставку і робити доступними кредити для населення і бізнесу, які в результаті сплачуватимуть більше податків і бюджет знову ж таки наповнюватиметься. Сезонний фактор впливу на гривню – це виручка в іноземній валюті від українських експортерів аграрного сектору. Наприкінці літа, початку осені починається збір урожаю, тоді як у світі зараз спостерігаємо високі ціни на зернові культури. Отож, експортери отримують виручку в іноземній валюті та обмінюють її на гривню. І як наслідок на ринку зростає пропозиція доларів і євро, а ціна на них падає. Або іншими словами, гривня зростає. Деякі експерти включають до факторів впливу також притік валюти від заробітчан. Однак точну цифру визначити складно, через те, що офіційними каналами надходить лише від 30 до 50% переказів. Однак, стосовно того, наскільки довго триватиме процес зростання гривні, думки експертів дещо відрізняються. Проект бюджету 2020, який подали до Верховної Ради, теж розраховувався з прогнозом курсу долара на рівні 28,2. Олександр Савченко стверджує, що гривня все ж з часом знову слабшатиме.
У нас негативний торговельний баланс, негативний рахунок поточних операцій, і неможливо тримати такий завищений курс гривні без руйнування от макроекономічних пропорцій. Тому що виправити платіжний баланс і торговельний баланс нам треба незначна девальвація гривні, і тому прогнозую, що вона відбудеться.
Взагалі, якщо гривня зростатиме і далі, без збільшення експорту, причому перевищення експорту над імпортом та збільшення прямих іноземних інвестицій, це насправді дуже шкідливо. І Україна тоді цілком ймовірно наражатиметься на нову фінансову кризу.
Ну и в конце программы традиционно свежий выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова. Пожалуйста, Егор.
Усилия президента Украины Владимира Зеленского по активизации переговоров в нормандском формате преследуют цель не допустить реализации на Донбассе приднестровского сценария. Об этом Радио Свобода рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве заявил, что дата встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России может стать известной на следующей неделе. Он отметил, что лидеры стран нормандской четверки будут рассматривать формулу Штайнмайера и все пункты минских договоренностей. Анонимное сообщение о минировании объектов инфраструктуры в станице Луганской не подтвердилось. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганской области. Эксперты взрывотехники обследовали все объекты. Подозрительных и опасных предметов не обнаружено. Работа всех объектов восстановлена. КПВВ станица Луганская работает в штатном режиме. Глава Луганской обладминистрации Виталий Комарницкий встретился с шахтерами государственных шахт предприятий «Первомайск-Уголь» и «Лисичанск-Уголь». Шахтеры пришли требовать погашения задолженности по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Долг перед шахтерами за 4 месяца превысил 130 миллионов гривен. Виталий Комарницкий сообщил о том, что уже обращался к премьер-министру Украины, министру энергетики по проблемам угольных предприятий. Вопрос решается. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 5 до 10, днем от 15 до 20 градусов тепла.
Это была программа «Радио Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Александр Лащенко. Слушайте нас на радио «Пульс», «Голос Донбасса», «Громадському радіо», «Вільному». Смотрите наши выпуски в YouTube, ищите сюжеты на сайте программы, в сайте «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Всего доброго и хороших вам выходных.
Слушали «Донбасс Реалии».